Всем привет! Вы слушаете 33-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем за вопросы, которые вы прислали. Сейчас мы будем на них отвечать. А мной в студии сегодня Катя. Привет, Катя.
Привет, Илья. Мы получили много вопросов, которые, мне кажется, можно объединить одной примерно темой. Они про здоровье. Сейчас это очень важная тема, потому что у многих из наших слушателей каникулы длинные, потому что в школе карантин. Ты знаешь, что такое карантин?
Ну да, школы закрыли, в школы не пускают, потому что дети в школе очень много валяют дурака, возятся, играют и все время друг друга заражают болезнями, а в Москве сейчас очень большая эпидемия гриппа.
А некоторые дети не валяют дурака, а звонят нам и спрашивают всякие вопросы про здоровье. Давай послушаем их.
Давай.
Здравствуйте, меня зовут Дима, мне 6 лет. Я хотел спросить, откуда взялись болезни. Спасибо, до свидания.
Привет, меня зовут Лёва. Я живу в Америке. Мне 5 лет. Я знаю, что руки надо мыть мылом. Но почему и как мыло убивает микробов? Пока.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Лиза. Мне 6,5 лет. Я хочу задать вопрос, к чему надо чистить зубы. До свидания.
Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним.
Здравствуйте, это Катя и карманный ученый Илья Колмановский. Мы звонили ответить Диме на вопрос, откуда берутся болезни. Очень жаль, что Димы нету дома, но зато, видимо, он не болеет и где-то гуляет. Мне кажется, это очень интересный вопрос. Илья, скажи, какая у тебя версия?
Ну, болезни появились на Земле гораздо раньше, чем люди. Как известно, болезни вызываются микробами. Это вирусы и бактерии. И те, и другие – это, наверное, самые первые жители Земли. Сначала вирусы заражали бактерии, бактерии болели такими вирусными болезнями. Потом и те, и другие заражали первых самых животных, которые появились на Земле, животных и растений. И так это продолжается до сих пор. А многие живут в почве или в воде, то есть не в других организмах.
Откуда же, скажи мне, Илья, берутся новые болезни, о которых мы раньше не знали? Если они живут так давно, то мы должны были уже с ними со всеми познакомиться.
Дело в том, что многие болезни сидят в других животных. Например, все вирусы гриппа исходно возникают у птиц, и ими болеют птицы. И только потом они передаются людям или другим млекопитающим. Да, я как раз хотел сказать, людям или другим млекопитающим. Например, свиньям от птиц может перейти какой-то вид гриппа, а потом заразить человека. Другие вирусы заражают сначала обезьян, а потом передаются людям. Одним словом, самые разные есть пути, какими микробы попадают в человека.
А новые болезни появляются?
Да, как я уже сказал, микробы могут жить в других организмах и только в какой-то момент определенный вдруг взять и освоить человека. Как, например, люди же открыли Америку когда-то, они же не знали, что на Земле есть еще целый такой континент. И вдруг какая-то бактерия или какой-то вирус могут открыть для себя такой потрясающий континент, как тело человека. Это будет для нас новая болезнь.
А скажи, а можно создать свою болезнь какую-то новую? Если ты ученый, ты можешь придумать болезнь?
Ну, придумать не можем, но мы можем, например, воссоздать болезнь, которой уже больше нет на Земле. Например, 100 лет назад, чуть меньше, на Земле бушевал очень страшный грипп, он назывался испанка, и исчез. Но недавно ученые смогли достать его из могил, где похоронены эти люди, на Аляске, в вечной мерзлоте, где их трупы замерзли, и они смогли выделить из этих тел этот старинный вирус, и он сейчас существует в лабораториях.
Здорово. Ну вот, Дима, кажется, мы постарались ответить на твой вопрос. Как могли, звони нам еще.
Слушай 33-й выпуск передачи «Карманный ученый», там будет этот ответ. Спасибо.
Пока.
Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 7 0 6 3 4 6 5 7-0-0 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options.
Кажется, Лёва тоже нету дома. Это звонит карманный ученый и его подруга Катя. Кажется, Лёва тоже не болеет. Мы хотели ответить на вопрос, почему надо мыть руки с мылом и почему именно с мылом, а не просто так.
И как мыло убивает микробов, еще хотел сказать.
Я думаю, да, Лёва это спрашивает, потому что мама ему часто говорит мыть руки с мылом. Видимо, он это делает, и поэтому не болеет.
Наверняка. Ну, тут есть два ответа. Во-первых...
Мне кажется, так просто веселее. Глупо было бы просто стоять под краном и мочить руки. А так у тебя пена на руках, и мыло бывает очень смешное и по-разному пахнет.
Кать, ты ничего не понимаешь про микробов, и ты в них, наверное, даже не веришь.
Зато я верю в красоту пены и мыла.
И ты, наверное, даже не веришь в микробов, потому что ты не видишь их своими глазами.
Да.
В этом все дело. Люди поэтому ничего не понимают, когда они не видят глазами. Но для этого есть микроскоп и специальные научные способы. И люди научились очень хорошо находить микробов и прекрасно изучать, как они располагаются на руках, как они живут на руках. И выясняется, что на наших руках много микробов, некоторые из них очень опасные. И мыло помогает, и мытье рук помогает. В тех странах, где нету проточной воды, в тех деревнях в Африке, где нет проточной воды, люди гораздо больше болеют и раньше умирают. Дело в том, что микробов вообще очень трудно убить. Они такие маленькие, живучие существа. Главное, что можно с ними сделать, это смыть их. И мыло помогает их смыть, потому что мыло растворяет жир. Когда вот мы мылом моем посуду, мы смываем с нее весь жир. И если мылом смыть жир с рук, наши руки покрыты на самом деле жиром все время. Даже если мы этого не видим, это очень тонкий слой жира. И можно тогда... смыть вместе с этим жиром и микробов, которые на нем находятся. Для этого надо тщательно намылить руки и пустить струю воды и долго смывать это мыло с рук. Так долго, как нужно, чтобы трижды спеть песню «Happy Birthday to You».
Мне кажется, мы не успели...
У Лёвы кончилось место на автоответчике. Мы сейчас разъединимся и продолжим этот разговор уже без этого телефона.
Вот поэт Григорий Остер, который написал всем, я думаю, нашим слушателям известный вредный совет, писал: «Никогда не мойте руку, шею, уши и лицо. Это глупое занятие не приводит ни к чему. Вновь испачкаются руки». Получается, мы помыли руки перед едой, а потом поели, и у нас же весь стол в микробах, тарелка в микробах. И все в микробах. Получается, они снова испачкались. Какой смысл был их мыть?
Ну вот можно гадать и фантазировать на эту тему, как ты делаешь. А можно это изучать по-научному. И ученые берут специальным способом, собирают отовсюду микробов. Дальше поселяют их в такие блюдца, где им очень хорошо жить, где они размножаются. И смотрят, откуда больше набрали микробов. И выясняется, что ну, у нас дома, да, конечно, есть микробы, и на столе есть микробы. Но если мы моем этот стол и моем посуду, которой мы пользуемся, ничего плохого не будет. А когда мы ездим по городу, например, хватаемся за ручки дверей в транспорте, или в школе, или в ресторане, мы собираем много микробов, много чужих микробов. Вот ты хотела бы, например... чтобы к тебе в рот залезли руками все люди, которые живут в том доме, где ты живешь, в многоквартирном доме. Хотела бы открыть рот, чтобы они тебе залезли туда руками?
Не очень.
Не очень, а на самом деле это происходит. Когда ты трогаешь те же вещи, которые трогают они, фактически ты собираешь все тех же микробов. И чтобы от них очиститься, надо помыть руки.
Ну что ж, ты хочешь сказать, когда я целую тебя в щеку, я целуюсь со всеми людьми, которые когда бы то ни было целовали тебя в щеку?
Ты целуешься со всеми людьми, которые целовали меня в щеку, с тех пор, как я ее последний раз мыл.
Но когда ты последний раз мыл щеку, Илья?
Совсем недавно, так что меня можно смело целовать.
Хорошо. Но получается, ты считаешь, что надо мыть руки после всего. Ты вышел из дома, надо срочно помыть руки. Ты проехал в метро, надо срочно помыть руки. Ты посидел за партой, надо срочно помыть руки. Все время надо мыть руки. Так ни на что другое времени не останется.
Тут есть такое дело, что если ты никогда не трогаешь лицо руками и не тянешь их в рот, если себя приучить к этому, то можно их не очень часто мыть. Самое важное — мыть их перед едой, потому что это момент, когда мы беремся за стаканы, за вилки, и потом это попадает в рот. Вот в этот момент очень важно помыть руки. Или перед сном, например, потому что во сне мы трогаем лицо. А если ты все время трогаешь лицо руками, то надо почаще мыть руки, это правда. Алло, Лиза?
Да.
Привет.
Привет.
Это карманный ученый.
Угу.
Как твои дела?
Хорошо.
Ты задала прекрасный вопрос, зачем нужно чистить зубы. А ты чистишь зубы?
Да.
Сколько раз в день?
Два.
А ты любишь это занятие?
Ну, мне оно надоело уже.
Ага, и поэтому ты решила спросить, может быть, мы тебе разрешим не чистить зубы, да?
А тебе кто-нибудь когда-нибудь объяснял, зачем чистить зубы? Или тебе просто сказали, что так надо делать?
Я читала.
Что ты читала?
Ну, в книге у меня есть. Ну, что это нужно, чтобы бактерий в зубах не было и кариеса.
А почему же ты не поверила книжке и решила позвонить нам?
Нет, я поверила, просто мне ну, я не могу как-то объяснить, но интересно.
А скажи, ты когда-нибудь была у зубного врача?
Была, когда мне зуб вырывали, и сейчас уже на месте этого зуба давно постоянно.
А скажи, а тебе когда-нибудь сверлили зубы?
Нет, не сверлили. Вот я... Это у зубного врача я была как раз не очень давно, в сентябре, что ли.
Понятно. Ну вот мы с Ильей только что отвечали на очень похожий вопрос, почему надо мыть руки с мылом. И ответ действительно, если я правильно понимаю, Илья, точно такой же. Действительно, там бактерии. И чтобы эти бактерии не оставались на ночь или на целый день в зубах, их надо вычищать с помощью зубной пасты и зубной щетки. И делать это очень тщательно и усиленно.
Да, но вы заметили, Катя и Лиза, вы заметили, когда мы чистим зубы? Вот мы чистим зубы не в 12 часов дня и не в 2 часа дня. Мы чистим их утром после того, как мы поспали. И вечером перед тем, как ложиться спать.
Да.
То есть как-то это связано со сном почему-то? Какая связь? Зубы и сон.
Я думаю, потому что там остается еда. И если еду оставить во рту на ночь, то эти микробы пролезут и в зубы, и в сам зуб, и он заболеет. И тогда придется идти к зубному врачу, и он будет ужасно, не больно сверлить зубы, чтобы заложить это место больной пломбой.
Но что ночью происходит с зубами? Почему именно во время сна мы так боимся оставлять бактерии? Давайте вспомним, что мы делаем ночью ртом.
Я не знаю.
Я тоже.
Мы ночью ртом ничего не делаем, потому что мы спим. Ночью рот непрерывно закрыт. 8 или 9 часов.
Или зеваем иногда.
Нет, во сне обычно человек не зевает.
Зато разговаривают иногда. Лиза, ты зеваешь?
Да.
Лиза зевает? Почему ты считаешь?
Правда, мне очень трудно всегда уснуть.
Да, но когда мы уже легли и мы уже спим, рот закрыт. И бактерии ужасно любят это состояние, когда нету лишнего воздуха, тепло, влажно, и им это очень хорошо. И есть еда, которая осталась с вечера. Получился такой, ну, специальный зоопарк для бактерий, им очень хорошо. Поэтому надо делать две вещи. Во-первых, надо очень тщательно чистить зубы перед сном, а во-вторых, поскольку всех бактерий не вычистишь, то обязательно почисти зубы после сна, потому что те бактерии, которые размножились за ночь, они размножаются очень быстро. Каждые 20 минут они делятся пополам. Если у тебя в начале ночи была одна бактерия, через 20 минут будет две, через 40 минут будет 4, через час будет 6.
Остановись.
И так далее. И их к концу ночи будет много тысяч. Поэтому их надо снова вычистить обязательно.
Лиза, а скажи, пожалуйста, а вот бывает так, что после того, как ты почистила зубы, ты что-нибудь ешь?
Конечно, я сразу после того, как почищу зубы, завтракаю.
А на ночь, когда ты... Я очень в детстве любила после того, как почищу зубы, съесть яблоко.
А я вот завтракаю, когда чем? Вот дома я, на дома я всегда завтракаю хлопьями.
Это хорошо, потому что ты уже почистила зубы, начался день, и дальше можешь есть, что хочешь в течение дня. Но после того, как ты почистила зубы вечером, ничего есть нельзя. Это большая глупость. Ты понимаешь, почему?
Да.
Почему?
Потому что тогда всех бактерий размножится сейчас.
Конечно, ты оставишь им на ночь прекрасную и очень вкусную посылку. Очень вкусную гостинец. Остатки еды, которые ты съела перед сном. Вот я так никогда не делаю, и я ни разу в жизни не был у зубного. Мне 33 года.
А я так делаю, была у зубного, зато я все время ем яблоки после того, как почищу зубы.
Ну вот выбирайте, дорогие слушатели, что вам важнее, яблоки или зубы. А ты, Лиза, звони нам еще. Большое тебе спасибо за твой вопрос. Пока.
Вот ты меня, Илья, всегда ругаешь все время, что я не мою руки и советую плохие вещи детям. Но на самом деле мне просто кажется, что в детстве очень весело болеть. Вот я помню, болеешь, и мама всегда сидит рядом. И вообще смотришь мультфильмы, читаешь книжки, и гораздо веселее. Когда вырастаешь, это почему-то проходит. Не знаешь почему?
Потому что чем дальше, тем интереснее делается жизнь, и тем более жалко терять время и тратить его на какую-то ерунду, а хочется скорее что-нибудь настоящее, интересное делать. Кроме того, ты не права, Кать. Весело болеть какой-нибудь ерундовой болезнью. Но есть куча очень серьезных и опасных болезней, которыми болеть совершенно не весело.
Ну, я говорю про руки. Но давай закончим про болезни.
Про руки, пожалуйста. Если ты отравишься, у тебя будет страшный понос, рвот, это будет очень мучительно.
Ну, ты опять как-то так все вывернул, что я не права.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Как обычно, сейчас я скажу 4 факта, один из которых окажется полной чушью. И вы должны угадать, какой факт полная чушь, а отгадку я скажу только в конце передачи. Факт первый. Прививки придумали 2000 лет назад в Древней Индии. Факт второй. У динозавров яйца были по объему как ванна, в которой вы купаетесь. Факт третий. В теле человека в 10 раз больше микробов, чем его собственных клеток. Факт четвертый. Иногда вороны скатываются с крыши, как с горки, прямо на попе, просто для развлечения зимой. Ну вот, попробуйте угадать, какой из фактов полная чушь. Отгадку я скажу в конце передачи.
Здравствуйте, меня зовут Стася, мне 8 лет. Я хочу спросить, что появилось раньше, курица или яйцо? До свидания.
Мне кажется, это очень философский вопрос, потому что если курица появилась раньше яйца, то откуда же она появилась? А если яйцо появилось раньше курицы, то кто же его снес? И это, мне кажется, вообще вопрос о том, откуда взялась курица на Земле. Ну и вообще о зарождении жизни. Это очень сложный вопрос.
А, по-моему, вопрос очень простой. И вот сейчас ты услышишь, как я объясню все, Стася.
Алло.
Здравствуйте, а можно попросить Стасю?
Здравствуйте, да, конечно, один момент.
Алло.
Алло, Стася?
Здравствуйте.
Привет, это карманный ученый.
И, Катя, мы звоним тебе, потому что ты спрашивала, что появилось раньше, курица и яйцо.
Угу.
У тебя есть какой-нибудь вариант ответа на этот вопрос?
У меня, мне кажется, появилась раньше курица.
А откуда она появилась?
Ну, ее другая какая-нибудь... Ее смешали с какой-нибудь еще птицей.
Илья.
На самом деле, я считаю, что ответ очень простой. Конечно, раньше появилось яйцо. И дело вот в чем. Как ты, наверное, знаешь, вообще птицы произошли от динозавров. Когда-то на Земле были динозавры. Ты знаешь про динозавров, да?
Угу.
А у тебя нет, случайно, нашей книжки «Энциклопедия древностей» про динозавров?
Нет.
Это... А динозавров у тебя нет, случайно?
Нет.
Жалко.
Катя, ты что имела в виду?
Я шутила.
А, хорошо. Динозавры уже вымерли, поэтому никто не может дома держать динозавров. Хотя когда-то были такие маленькие динозаврики, которые были бы замечательными домашними животными, которые прыгали по ветвям и были покрыты перьями. И вот из таких динозавров появились первые птицы, которые хорошо летали, и курицы произошли от каких-то птиц, которые хорошо очень летали. Ну, ты знаешь, что курицы плохо летают?
Да.
Курицы произошли от каких-то птиц, которые летали хорошо. Так вот, представь себе, это заняло миллионы лет, когда сначала были динозавры, потом какие-то первые птицы, потом следующие птицы, и только потом курицы. Так вот, все эти животные откладывали яйца. Динозавры откладывали яйца, и мы нашли эти яйца, они находятся, их можно найти легко в пустыне где-нибудь. Я на сайте положу картинку, где будет видно яйца динозавров. И потом эти первые птицы откладывали яйца. И вот, конечно же, яйца появились раньше, чем курица.
Скажи, пожалуйста, а кто появился раньше, динозавр или яйцо?
Ну, это уже другой вопрос. Первый был вопрос, что раньше, курица или яйцо?
Ну, мне кажется, Стасе было интересно в принципе, да? Не обязательно про курицу, но вообще откуда берется, если что-то должно вылупиться из яйца, но чтобы это яйцо появилось, его кто-то должен снести, так?
Угу.
Ну, тут вы пытаетесь меня загнать в тупик и задать совсем сложный вопрос, но и тут я тоже выкручусь. Дело в том, что динозавры относятся к так называемым рептилиям. Ну вот сейчас на Земле есть, знаете, какие рептилии? Есть змеи, ящерицы и черепахи. И все они откладывают яйца. А их предки – амфибии. Это существа вроде лягушек. Стася, а ты знаешь, откуда вылупляются лягушки?
Лягушки? Нет.
А рыбы из чего вылупляются?
Из икры.
Из икры, правильно. Вот и у лягушек икра. Так вот, получается, предки динозавров откладывали икру. Это были какие-то древние амфибии первые, которые вылезли на сушу.
Но тут стоит вопрос, что появилось раньше, икринка или рептилия?
Ну, сейчас, давайте вернемся к, вот, к вопросу про икру и яйца. Вы знаете, чем отличается икра и яйцо? Ну, когда вы едите икру и когда вы едите яйца. В чем главная разница?
Я думаю, в скорлупе.
Стась, ты что думаешь?
Ну, икра красная.
Ну, это правда, но если помимо цвета, если просто сунуть, например, действительно в рот скорлупу и яйцо, в чем будет разница?
Икра кислая.
Ну, подожди, Кать, дай Стася ответить.
Маленькая.
Это правда, но яйца тоже бывают совсем маленькими, у ящериц, например, а икра бывает иногда довольно крупная. Но, Катя, ты права, действительно, в скорлупе, давайте вспомним, яйцо же довольно твердое, если его на зубы положить, да? Оно покрыто твердой скорлупой. У черепах и ящериц яйца скорее такие кожистые, но тоже это очень плотная оболочка. А икра очень тоненькой пленочкой покрыта. Икра лопается на зубах. Давайте вспомним, как это происходит, да? Это очень вкусный такой момент. Ты любишь икру?
Я, в принципе, да.
Ну вот. И действительно, икра такая тонкая, она пропускает свободно воду. А яйца не пропускают воду. Поэтому те, кто их откладывает, могут жить не только около воды. Они могут жить где-нибудь в пустыне, и их яйца не высохнут. Если икру отложить в пустыне, то она просто вся высохнет моментально. Вот почему яйца были очень важным изобретением, когда первые гады стали откладывать эти яйца. И вот получается, что давным-давно кто-то, кто был очень похож одновременно и на земноводные, на амфибию, и на рептилию, на какую-то такую древнюю ящерицу. У кого-то стали более твердые, более жесткие яйца. И вот в этот момент появилось яйцо на свете. А курицы появились гораздо еще позже.
Мне вот кажется, что ты не до конца ответил, потому что откуда-то из каких-то же икринок взялись эти гады. И кто же тогда снес эту икринку? И мне кажется, что Стася задала, на самом деле, очень сложный вопрос, на который даже ты не знаешь ответа.
Икринку снесла мама этого гада.
А кто снес икринку, в которой была мама?
Ее мама.
А кто снес первую икринку? Говорил, но вот я не знаю. Мне кажется, так и нет очевидного ответа на то, все-таки, кто появился раньше. Стась, ты как думаешь все-таки?
Мне кажется, курица.
Я тоже почему-то думаю, что сначала появилась откуда-то курица. И она же и снесла первое яйцо. Вот, а мы подумаем еще, и вдруг у Ильи найдется еще какое-то более точное объяснение. Но пока что, честно говоря, никто не мог ответить на этот вопрос до конца.
Mm-hmm.
Спасибо тебе большое, пока.
Mm-hmm. Здравствуйте, меня зовут Умнова Татьяна, мне 9 лет. Я хотела бы задать вопрос. Как между собой общаются вороны? Ведь они говорят только одно слово – кар. Спасибо. До свидания.
Чтобы получше разобраться в этом вопросе, я позвоню моей знакомой Соне Баскиной. Она эксперт по языкам животных. Она замечательно разбирается в языке собак, лошадей, ну и, надеюсь, ворон тоже.
Алло.
Алло, это Соня?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Вот у меня тут одна слушательница спрашивает, как вороны разговаривают друг с другом, ведь они знают только одно слово «кар». Причем я думаю, что эта моя слушательница знает, что вороны невероятно умные. И вот вопрос, как такие умные существа могут обходиться одним словом? И я хотела тебя попросить ответить на этот вопрос, поскольку я знаю, что ты зоолог и разбираешься в поведении животных.
Ну, хорошо, что она знает, что это очень умные животные. Одни из самых умных животных, они на уровне обезьян.
Вот это да.
Соображают, да.
Ну вот а что они могут?
И они очень любят подражать звукам.
Ага.
Вообще говоря, кар мы слышим чаще всего вечером, когда они собираются на деревьях, и у них такая перекличка. Ты здесь? Да, я здесь. Вот они кричат «кар, кар». Мы это слышим, это громче всего, поэтому мы думаем, что они говорят только «кар». На самом деле у них много звуков, которые мы просто редко прислушиваемся и не знаем.
Ага.
Вот. Но кроме того, тех звуков, которыми они общаются между собой, потише, чем кар, они очень любят подражать чужим звукам. С удовольствием копируют лай, кваканье. Вот. И даже подшучивают, когда эти звуки изображают специально, чтобы подшутить.
Над кем?
Ну,
друг над другом. Пришла одна ворона в гости к другой, говорит ей «гав», а та испугалась, да?
Да, когда ворону ручную учат произносить какие-то слова, то иногда они начинают между собой, с другими воронами, эти слова использовать в том же самом смысле, в котором их научили люди.
Например?
Например, ученый научил ворону подходить по команде «ком». Ну, это был немецкий ученый.
«Ком» значит «ко мне», да?
Да. Вот. И потом эта ворона звала... ворон же очень... Они постоянные, у них пары на всю жизнь. Мужья и жены. Вот. И вот этот ворон, ну, ворона-самец звала свою подругу «ком», Клара, «ком». Вот. А она ему отвечала «ком» и не хотела за ним идти, говорила, чтобы он шел к ней.
Чтобы он шел к ней сам.
Да. Вот. Так что они не только... У них свои звуки, и не только подражают, чтобы подшутить, но они некоторые слова еще и переносят к себе свой словарь.
Ага.
Вот.
Ага.
Ну и кроме того, у них очень богатый язык телодвижений. Они могут взъерошивать перья, чтобы казаться больше и страшнее. И могут, наоборот, их все прижимать к телу, чтобы казаться меньше. Точно так же они могут раскрывать крылья, могут направлять крыло к своему обидчику. Или, например, когда они хотят показать, что они миролюбиво настроены, то отворачивают голову в сторону. Да?
То есть у них очень сложный язык еще и жестов. Как у людей, например, глухонемые могут общаться жестами, а вот вороны все знают хорошо язык жестов, он у них очень сложный, жестов и поз.
Да, таким образом у вороны много языков. У нее есть свой язык голосовой, да, кроме кар, еще есть много других звуков. Есть язык, который они... собирают, да, в течение жизни учатся.
И... Чужие языки всякие.
Да, и еще есть язык пос, врожденный, как и язык видовой, да, вот голосовой.
Да.
Вот. И очень богатый.
Очень интересно. Ну, а что, какая самая сложная мысль, которую ворона может высказать при помощи своих трех языков? Если бы ты была вороной, ты бы вот что могла бы сказать?
Известно под тестом, что они способны...
По экспериментам, да?
По экспериментам. Что они способны делать даже математические упражнения.
Ух ты, например, какие?
Ну, например, сложение.
Что с чем они могут сложить?
Ну, они могут складывать простые числа.
Вроде каких?
Ну, там, 2 плюс 3.
Ага, дорогие слушатели, вы сейчас сообразите, сколько будет 2 плюс 3?
Это означает, что они способны мыслить абстрактно. Они могут видеть числа и отвечать, сколько это будет. Числа, не считать количество червячков, да?
Не горсточку предметов пересчитать, да, а прям вот число нарисовано.
Прямо число.
Ну, вот вообще фантастика.
Таким образом, то, что одна ворона говорит другой, мы можем предположить, что это что-то очень, может быть, и не обязательно там «привет, пока», или «у тебя все в порядке», там «у меня все в порядке», но это может быть и что-то более сложное, например, что вот там что-то опасное, туда не надо ходить. Там. То есть какие-то...
Предупредить друг друга могут, да?
Да.
Ага.
Ситуации. Вот.
Потрясающе. Очень интересно, Соня. Большое спасибо. Мы это все учтем.
Замечательно.
До свидания.
До свидания.
Алло.
Алло, Таня?
Да.
Привет, это карманный ученый.
И Катя.
Здравствуйте.
Ты спрашивал нас про ворон.
Да.
А почему тебя заинтересовал этот вопрос? Ты наблюдала когда-нибудь ворон?
Ну да, я наблюдала. Недавно лежала в больнице и видела, как ворона сидит на елке и идет дождь, она там просто не движется.
Слушай, какой ужас, а почему ты попала в больницу?
У меня было воспаление легких.
Бедная, это...
Ты моешь руки с мылом?
Да.
Ты чистишь зубы?
Да.
Хорошо.
А, наверное, началось у тебя с гриппа, да?
Ну, у меня началось с кашля все.
Ага. И тебя отправили в больницу?
Да.
Вот сейчас в Москве очень со многими это происходит.
И ты видела там ворону?
Ну, там просто мое окно выходило на дорогу, а около дороги была елка, и вот на ней сидела все время ворона.
Она была одна?
Да, одна все.
И она говорила «кар-кар-кар»?
Ну, я не слышу, но она там рот раскрывала, так что думаю, что говорила.
Что же, она сама с собой разговаривала, или ты думаешь, там были еще вороны?
Там, может быть, где-то были еще вороны, но я не увидела их.
Да, но, конечно же, просто так сама с собой она разговаривать бы не стала. И этот
звук... иногда разговариваю сама с собой.
Ну...
Таня, ты разговариваешь сама с собой?
Ну, когда мне надо что-то решать, то я говорю там себе, ну, делать это, не делать это.
Ну, не вслух все-таки обычно, а про себя или очень тихонько. Ворона говорит очень громкий звук кар, и люди его запоминают именно поэтому. Хотя ворона произносит очень много других звуков. Кар, она говорит, когда перекликается с другими воронами, и кар на их языке означает «ты тут, я тут». А-а-а. Это такой способ узнать, кто где находится. А на самом деле ворона произносит массу других звуков, во-первых. Во-вторых, вороны в течение жизни учатся воспроизводить звуки других животных, кошек и собак.
Они могут гавкать?
Да. Иногда делают это в шутку, чтобы напугать друг друга.
Таня, ты когда-нибудь видела гавкающую ворону?
Нет.
Илья, ты когда-нибудь видел гавкающую ворону?
Да, да. И...
мяукающую ворону?
Ну, есть такие, да, съемки.
Заливаешь.
Катя, наверное, хочу сказать, что я преувеличиваю, но это не так, это хорошо очень описано. Вороны очень умные, они как обезьяны. И вот моя знакомая зоолог, которая сейчас только что звонил, Соня Баскина, очень подробно мне про это рассказала. Есть даже вороны, которые по-немецки говорят.
Ого!
Ну, это вороны, которых воспитывает какой-нибудь немец. Он...
Французский нету?
Ну, если его будет воспитывать француз, то она будет говорить по-французски. Так вот, вороны, у них есть куча своих звуков, куча чужих звуков, и плюс еще язык тела. Очень много разных поз, которые они принимают, чтобы друг другу что-нибудь объяснить. В итоге вороны очень много чего могут объяснить друг другу. Они невероятно умные существа, они как обезьяны. Они могут использовать инструменты, например, чтобы решать какие-то свои задачи. Есть вороны, которые живут в тропиках, и они специальной колючкой могут выковыривать насекомых из-под коры. Самые удивительные вещи могут делать вороны.
А почему же наши вороны не говорят по-русски, Илья, если ты говоришь, что они умеют разговаривать?
Если ворону держать дома, то она отличное такое говорящее животное будет. Не хуже попугая. Вот такие дела.
Тебе стало что-нибудь понятней?
Ну да, но ворон я все равно не понимаю.
Ну видишь, Илья утверждает, что если ты заведешь дома ворону, то она скоро начнет с тобой разговаривать по-русски. Можешь попробовать.
Не, я не буду заводить, у меня дома кошка.
Да, вряд ли они подружатся. Тань, ты не болей больше.
Угу, я стараюсь.
И мой руки.
Мой руки.
И чисть зубы.
Да.
Пока.
Пока.
А сейчас рубрика «Трудный вопрос». В прошлый раз, если вы помните, я спрашивала вас о том, как вы думаете, почему люди плачут слезами? Почему, когда им горько и обидно или больно, у них не идет пар из ушей или молоко из глаз? И мы просили вас звонить и отвечать на этот вопрос. И позвонила нам одна только Лиза. И вот что она ответила.
Человек плачет, вы помните, так... В глазах есть слезные железы. До свидания.
Я 10 раз переслушала эту запись и ничего не поняла. Илья, ты понял?
Да, потому что я 20 раз послушаю запись, я все понял. Лиза говорит, что человек плачет, потому что у него есть слезные железы. Ну и действительно, это одно из объяснений.
Я не понимаю, как это. Давай позвоним Лизе и узнаем, что она имеет в виду.
Давай.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно Лизу попросить?
Да, Лизу можно. Сейчас. Лизчик, ты будешь с Илюшей говорить?
Алло.
Лиза, а вот еще ты нам звонила и сказала свое объяснение, почему люди плачут.
Да.
Ты сказала, что люди плачут, потому что у них в глазу есть слезные железы.
Было такое, Лиза?
Да.
Ну, и это хорошее объяснение. Действительно, если бы не эти слезные железы... Кстати, на сайте я положу картинку, как они выглядят. Они очень забавные. Они спрятаны у нас в уголке глаза. Если бы не железы, вода бы из глаз не текла. Но у нас был такой вопрос. Почему, когда мы плачем, у нас текут именно слезы из глаз, ну и немножко сопли из носа, а не, например, молоко из ушей? Ну, на самом деле, очень понятно, потому что в ушах нету молочных желез, и поэтому было бы странно, если бы текло молоко из ушей. Но мы могли бы там, не знаю... бледнеть там или что-нибудь, или там пот мог бы течь, что-то другое.
Лиза, а ты вообще плачешь?
Я иногда.
А как, в каких случаях ты плачешь?
Ну, разных.
Последний раз ты от чего плакала?
Последний раз не помню.
Давно было?
Да, я думаю, да.
А вот как происходит? Вот тебе становится, например, обидно, и у тебя сразу текут слезы? Или ты некоторое время всхлипываешь?
Да, но иногда у меня невольно текут.
Невольно? То есть ты не хочешь, а они сами текут? А ты когда-нибудь пробовала слезы на вкус?
Да, кажется, пробовала.
Какие они?
Соленые.
Вот мне кажется, я так думаю, что все именно так, потому что соленое, оно невкусное. Вот эти слезы невкусные. И ты, когда тебе больно и обидно, то сразу с тобой происходит то же самое, что когда невкусно. Тебе сразу становится очень неприятно.
Да. Ну, соленое невкусное, но слезы мне как-то вкуснее.
Да, и я не очень понимаю это Катино объяснение, если честно. И у меня есть совсем другое. На самом деле у нас слезы непрерывно выделяются в глазу. Если бы у нас не было бы слез, то наши глаза бы моментально пересыхали. Слезы есть все время. Другое дело, что обычно их не очень много, и они через специальную дырочку, которая спрятана под нижним веком, выливаются, они попадают к нам в глотку, и в итоге мы их проглатываем, мы их не замечаем.
А почему, Илья, бывает так, что ты не хочешь, а слезы сами текут?
Вот, но бывает, что слез выделяется гораздо больше. Это происходит в момент, когда у нас наступает горе. И заметьте, происходит несколько вещей. У нас текут слезы, у нас текут сопли, и еще мы издаем такие громкие всхлипывающие звуки, такие судорожные. Все это происходит по трем разным причинам. Когда происходит что-то очень плохое, организм решает, что надо спасаться, ему нужна защита. Есть три вида защиты. Во-первых, надо промыть глаза, во-вторых, надо промыть нос, и в-третьих, надо, чтобы кто-нибудь помог, кто-то из твоего племени. Мы же когда-то жили в древних племенах, и надо, чтобы кто-то помог. Промыть глаза слезами, вдруг что-то попало в глаз, вдруг это горе, это что-то, что попало в глаза. Промыть нос соплями, надо, чтобы промылось все и вытекло. И вот эти громкие судорожные звуки – это просьба о помощи. В первую очередь, кто больше всего плачет? Больше всего плачут маленькие дети. Взрослые плачут гораздо реже.
Да.
Потому что детям в первую очередь нужна помощь. Они плачут и громко орут. Часто бывает от горя.
Моя мама никогда не плачет.
Да, потому что она взрослая.
Я думаю, все иногда плачут. Просто взрослые скрывают это.
Ну да. Или есть взрослые, которые очень редко плачут. А в детстве все плачут часто. Потому что дети более беспомощны, им нужна помощь. Если они споткнулись, то надо, чтобы родитель скорее пришел их и спас. И вот этот звук нужен для того, чтобы привлечь родителя. Постепенно эта реакция ослабевает, и слезы взрослого часто бывают беззвучные. Часто они бывают без слез, например. Часто взрослые просто так вот содрогаются, но плачут без слез. Или у них стоит комок в горле, это они почти плачут, но не заплакивают по-настоящему. То есть со временем эта реакция ослабевает.
Лиза, ты умеешь специально плакать?
Что?
Заплакать специально ты можешь? Вот я в детстве очень хорошо умела плакать специально.
А я нет, я хочу заплакать, но мне, я наоборот не хочу, но у меня самому, когда это все происходит, и я начинаю плакать, поэтому слезы у меня не идут. А я узнаю это, потому что нос чуть-чуть болит.
А я знаю отличный способ, как перестать плакать. Знаешь, какой?
Какой?
Маленькими глотками пить воду.
А я знаю другой способ вытереть глаза и не плакать.
Тоже хороший способ.
Только правда, когда вытереть глаза, уже плакать со слезами не получится.
Понятно. Ну и вы, дорогие слушатели, кто сейчас слышит нашу передачу, позвоните нам по телефону 514-09-49 и расскажите, а как вы перестаете плакать? Какой у вас есть способ, чтобы перестать плакать?
Да.
Хорошо, звони нам еще.
Ладно.
Пока.
Пока. Еще знаешь ли ты, Илья, что иногда бывает смешно до слез? И вот про это я бы хотела задать следующий свой трудный вопрос, на который я очень прошу всех отвечать и звонить по телефону
514-09-49.
Этот вопрос про смех, про то, над чем вы смеетесь. Какие шутки кажутся вам смешными, а какие нет? Звоните, пожалуйста, и отвечайте на этот вопрос, а мы в следующий раз это обсудим.
Теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики который называется «Полная чушь». Если вы помните, в начале передачи я назвал 4 факта об окружающем мире. Ну, один из них был полной чушью. Я надеюсь, вы попытались догадаться, какой из фактов был полной чушью. Кать, ты пыталась догадаться?
Да. Я думаю, знаешь, что полная чушь?
Что?
Я думаю, полная чушь про то, что вороны ради развлечения катаются на попе с горки.
А вот и нет, не угадала. Ну, давайте по порядку. Вначале я сказал, что прививки придумали в Древней Индии. И это была правда. Ну, вы знаете, наверное, что прививки – это когда нам в тело уколом вкалывают какой-нибудь микроб или вирус, который уже не опасный. Его так немножко убили, как-то немножечко нагрели, поджарили или сварили, и он уже не опасный для нас. Но если его вколоть, то тело запомнит его, и потом, если этот микроб попадет в наш организм, то наша защитная система, о которой мы говорили в начале передачи, наш иммунитет, сразу нападет на микроба и уничтожит его. Так работает прививка. Тело как бы запоминает этот микроб в таком неопасном виде. Так вот, этот метод придумали еще в Древней Индии. Брали струпья, это такие засохшие куски кожи и крови из ран людей, которые болели оспой, и высушивали их на солнце, и на солнце этот вирус поджаривался так, что было уже неопасным. А потом втирали в раны, специальные раны. У здорового человека ему рассекали немножко кожу и втирали туда этот порошок. И эти люди не болели оспой. Вот такой замечательный способ еще в Древней Индии разработали. Ну, а в наше время есть настоящие современные прививки. И вот прививки от гриппа. Может быть, вас в начале осени прививали от обычного гриппа. А скоро, может быть, привьют и от свиного гриппа, которого мы сейчас все побаиваемся, и который, судя по всему, бушует в Москве. Чтобы сделать современную такую прививку, используют 3 куриных яйца. Их заражают таким специальным искусственным вирусом, который похож на вирус гриппа, а потом извлекают из них вытяжку и вкалывают людям. Это все такая довольно длинная история. Я желаю вам успешной прививки, чтобы все было хорошо, чтобы никто не болел. А потом я сказал, что яйца динозавров были вот такими огромными, что по объему, если такое яйцо вылить в вашу ванну, оно заполнит ванну до краев. И вот это была полная чушь. Хотя динозавры действительно были огромными, некоторые из них были 80 тонн весом, это как 20 слонов. Яйца их были всего как ведро по объему, или меньше даже. Это связано с тем, что яйца покрыты скорлупой, в которой есть крошечные отверстия для дыхания. Я на сайте положу картинку, и будет видно, что в скорлупе есть такие крошечные дырочки. Они нужны, чтобы яйцо могло дышать. Так вот, если бы яйцо было таким огромным, как ванна, его самые глубокие внутренние слои не могли бы дышать. И такое яйцо бы задыхалось. Кать, что ты хочешь сказать?
Я хочу сказать, что когда ты будешь выкладывать фотографию, выложи, пожалуйста, еще фотографию слоненка. Потому что ты упомянул слона. А я видела один раз новорожденного слоненка, и он очень смешной.
Хорошо, я это обязательно сделаю специально для тебя, Катя.
У него 3 волосы на голове торчит. Стоит дыбом так.
Хорошо, Катя тут показывает руками, как торчат дыбом волосы. Хотя, честно говоря, это имеет никакого отношения к яйцам динозавров, но, естественно, я пойду Кате навстречу. Потом я сказал, что в теле человека в 10 раз больше микробов, чем его собственных клеток. И это была правда. У нас очень много микробов живет в кишечнике, у нас много микробов живет на скальпе нашей головы. Вот, например, знаете, очень вкусно и приятно пахнут макушку маленьких детей или там руки у мамы. И вот все запахи от разных частей тела, они связаны с тем, какие микробы там живут. И у нас одни микробы живут на указательном пальце, а другие на шее, третьи на спине, совершенно разные повсюду. И в сумме их в 10 раз больше, чем клеток самого человека. А потом я сказал, что вороны для развлечения могут кататься как с горки, с крыши такой, двускатной крыши, и залезать снова, и еще скатываться, так развлекаться зимой. И Катя почему-то в это не поверила. А почему ты в это не поверила, Катя?
Потому что ты в этой программе говоришь, что вороны разговаривают по-русски, что они катаются попой с крыши, как будто бы они такие же, как люди. А я не верю, я ни разу не видела, хотя я видела много ворон, ни ворон разговаривающих, ни ворон катающихся на попе с крыши.
Ну, вот я для этой программы найду обязательно всякое интересное видео про ворон и выложу на сайте. Ну, нашу передачу можно слушать на сайте «Розового жирафа». Для этого в Яндексе надо набрать «Розовый жираф», найти там «Карманного ученого», и вы увидите много разных картинок и видео, которые я выкладываю каждому выпуску. Я выложу разные интересные ролики про ворон. А вам всем очень советую тебе, Катя, прочитать потрясающую книжку Оскара Хейнрота «Ворон зимой». Не про ворон, а про воронов. Это другой вид птицы, он гораздо крупнее, такие черные огромные птицы, которые тоже фантастически умные. И вот там Хейнрот описывает, как вороны скатываются с горки, и массу других чудес из их жизни, которые он смог понаблюдать, подсмотреть. Ну и вы сами тоже понаблюдайте за воронами, я уверен, вы увидите немало чудес. На этом 33-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49, задавайте ваши замечательные вопросы.
Отвечайте на те вопросы, которые мы вам задаем.
Например, в этой передаче мы спросили, от чего вам смешно, и какие бывают смешные или не смешные вещи, от чего люди смеются.
И, пожалуйста, не обижайтесь, что не на все вопросы мы отвечаем сразу. Просто их очень много, и мы по очереди всем звоним и стараемся ответить на все.
Рано или поздно мы позвоним большинству из вас. Слушайте нашу передачу через iTunes. Ее удобно слушать на айфонах и айподах. Слушайте ее на сайте издательства «Розовый жираф». Для этого в Яндексе надо набрать «Розовый жираф». Окажетесь на нашем сайте, найдите там раздел «Карманный ученый». Там можно видеть много видео и картинок к каждому выпуску. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф», «Карманный ученый».
И Катя.